Пермия. Земля дальняя.
Это программа «Пермия. Земля дальняя». В студии Вячеслав Дегтярников, Дмитрий Софин.
Здравствуйте.
Александр Азарчук за звукорежиссерским пультом. Лев Ощепков сегодня у нас в гостях, научный сотрудник Пермского краеведческого музея. Здравствуйте.
Добрый день.
Поговорим мы сегодня о военнопленных Великой войны, то есть Первой мировой войны. Давайте начнем вообще с момента их прибытия в Пермь.
Ну, может быть, тогда не с момента прибытия в Пермь, а когда их впервые увидели пермяки. Давайте, тут разница есть некоторая. Дело в том, что военнопленных первоначально предполагалось размещать в Сибири, поэтому эшелоны, они просто транзитом проходили через нашу территорию и оказывались уже в краях, достаточно удаленных от нас. Но пермяки ходили на станции, смотрели. И даже, как отмечала наша пресса, некоторые дамы встречали пленных очень восторженно, бросали цветы, какие-то подарки для них готовили. Ну, что было как бы расценено обществом, ну, не то чтобы как измена, но встречено негативно.
А вот, с чем это было связано? Они были как-то по-другому одеты? Или как?
Я думаю, что просто иностранцев у нас все-таки довольно мало было в те времена. Хотя да, мы не были закрыты. Тем более, они с мест боев, они страдальцы. Страдальцев у нас всегда любят. А тут еще страдальцы, иностранцы. Ну, вдвойне любопытно. Тем более, что где-то там наш пермский полк сражается. Может быть, этих пленных они взяли. Ну, вот почему бы и нет.
Вот в этом плане, да?
Да.
Насколько я знаю, вы там даже стихи подготовили.
Ну, точнее, не, как сказать, подготовил. В свое время нашел в пермских ведомостях такой забавный стих. Называется «Наши психопатки». Ну, стихотворение довольно длинное. Я так кусочками немножко зачитаю. «Городские наши дамы, правда, кучка из них дур, проявили в одни брани свои чувства чересчур. Они пленников встречали, этих подлинных зверей, с поцелуями, цветами, дорогих точно гостей». Ну, там и так далее. Что как им не стыдно в то время, как наши братья проливают кровь на поле боя. Вот их убийц тут так вот встречают. И что сами враги изумляются, какие же в Перми дуры живут.
Ну, такое относительно творчество можно спорить.
Ну, творчество, но, прямо скажем...
Все-таки... Ну, относительно качества стихотворения, да, можно спорить. Да. А как отражение общественного мнения определенного, конечно, любопытно.
Ну, и, наверное, уже само появление здесь.
Ну, вот о появлении. Первыми появились у нас пленные в Кунгуре. Там был такой вот транзитный пункт, поэтому там их начали потихоньку размещать. Это еще в 2014 году. А, собственно, в Перми пленных-то размещать и не планировалось. Губернский город, большой оборонный завод. Поэтому их разместили в Верхних Мулах. Это в то время 9 верст от губернского города. И прибыли туда в январе 2015 года турки с Кавказского фронта.
Ну, вот я, насколько помню, эта вот история с турками, она была достаточно интересна, потому что там они по пути и заболели, и, в общем-то, даже наши врачи проявляли какой-то такой героизм, когда принимали их здесь. Многие пострадали.
Да.
У них сыпной тиф, по-моему, там.
Ну, там разные формы тифа были. Кроме того, обморожение, недоедание, то есть организм ослабленный, поэтому тиф, который они уже подхватили в дороге,
он... Это в Самаре, по-моему.
Да, даже раньше это все началось. Многие уже были ослаблены, организм не мог бороться, поэтому умерших снимали и по ходу движения составов. И вот решили здесь у нас высадить часть пленных, чтобы оказать им медицинскую помощь. Привлекли местных врачей. Ну, в общем, несколько человек в результате погибли. Две медсестры, один фельдшерский ученик и двое казаков из охраны. А 100 человек.
А сколько их всего было?
Ну, всего их было более 300. Тем более, что они прибывали разными партиями. Иногда партии бывали большие, иногда совсем маленькие. Кроме того, тех, что были поздоровее, могли тут же отправить дальше в Сибирь. Поэтому точное число сказать сложно.
Давайте там, может быть, в Кунгур возвращаться. Насколько я понимаю, там эти военнопленные, они просто сидели, там началось как раз строительство второй ветки Транссиба, и военнопленные, в частности, участвовали вот в этом.
Ну, военнопленные участвовали во многих работах. Железнодорожное строительство – это просто один из видов работ. Ну, кстати, по количеству занятых военнопленных не так уж много их там работало. По данным, по-моему, на 2016 год у нас на территории губернии что-то около 8, максимум 10 тысяч было занято на строительстве железных дорог, ну и работах, связанных с железной дорогой. Основная масса все-таки была занята в промышленности.
Ну, здесь можно вспомнить, что среди тех, кто в Кунгуре работал над строительством новой ветки железнодорожной магистрали, оказался унтер-офицер австро-венгерской армии, военнопленный Иосип Броз, который впоследствии войдет в историю как многолетний президент Югославии Иосип Броз Тито.
Не только он здесь был, насколько я понимаю, и удачно сбежал с первыми же лучами революции.
Да, в 17-м году.
Но тем не менее, в общем-то, насколько я помню, даже Югославы приезжали, что-то снимали здесь в 70-е годы. Какие-то кадры, может быть, даже хроникальные сохранились в Югославии. Вот того, Кунгура того периода, 70-го года.
Угу. А вот когда к нам начинают массово прибывать военнослужащие германской и австро-венгерской армии?
В первую очередь, это были солдаты именно австро-венгерской армии. И массовое прибытие – это где-то февраль, март, апрель 15-го года.
То есть, первые пленные, которые проживали возле Перми, это были именно турки.
Да.
И по ним формировалось первое впечатление военнопленных.
Как сказать, формировалось? Общаться с турками людям не приходилось. Все-таки это было небезопасно. Был строгий карантин. Правда, те, кто побывал из местных чиновников, составили свое мнение, публиковали в газете с ними интервью, что турки – это не монолит, что это на самом деле представители разных народов, которые между собой не очень-то дружат, что есть чистокровные османы, это в первую очередь офицеры, унтер-офицеры, а в качестве рядовых там могут быть и арабы, и греки, и кто угодно. То есть империя была довольно пестрая по этническому составу, поэтому и армия тоже.
А вообще какие народы здесь были на нашей территории?
Ну, если всех перечислить, то очень много получается. Турецкая армия, то есть сами турки, османы, арабы из разных стран. Тут можно чем-то и сирийцев называть, чем-то и выходцев с Аравийского полуострова, тоже там кого-то прихватили. Курды, греки, болгары, которые просто проживали на территории Османской империи. Кроме того, австро-венгерская армия, она тоже была очень пестрая. Помимо австрийцев и мадьяр, то есть вот такой вот этнической основы империи, было очень много чехов, словаки, словенцы, были сербы, итальянцы. В составе германской армии были французы, жители Эльзаса и Лотарингии, собственно, немцы, поляки. Вот примерно такой вот состав. Хотя, возможно, я кого-то еще и забыл упомянуть.
Да, в общем, десятка два, а то и значительно больше народов оказываются на территории Прикамья.
Да.
Которые потом составят основу так называемого интернациональных бригад, которые здесь будут воевать уже в период гражданской войны.
Не все, далеко не все.
Например, чехи и словаки, они были на стороне белого движения, как известно. Поскольку из них еще в 16-м году был сформирован Чехословацкий легион.
Нет, я просто для наших слушателей, чтобы было понятно, откуда здесь появились так называемые интернациональные бригады.
Нет, если касаться уже этого вопроса, тогда надо сказать, что правительство Российской империи, оно по-разному строило взаимоотношения с пленными разных национальностей. То есть их сразу четко распределили враждебные нации. Это османы, немцы, мадьяры. И планировалось, что их всех будут высылать в Сибирь. И нации либо дружественные, либо нейтральные. Но дружественные – это все славяне. И, кроме того, французы и итальянцы. Более того, французов и итальянцев, их в 16 году, вот есть такие документы, освобождали из плена и передавали правительствам соответствующих стран. И они уже, если были способны, поступали на военную службу в армии Франции и Италии, соответственно. Чехи. Самое первое воинское формирование было еще у них в 14 году создано. Добровольческий батальон, который как раз действовал против австрийской армии. Главным образом занимались они агитацией и пропагандой, и разведкой. Ну, поскольку они прекрасно знали языки Австрийской империи. Кроме того, многие из них раньше служили в австрийской армии, знали порядки. Ну, и поэтому могли себе позволить переодеться во вражескую форму и так вот проникать на территорию, занятую противником. Кстати, чехам многим пришлось очень несладко в русском плену, несмотря на то, что так вот декларировали, что они наши братья, что надо к ним относиться как можно лучше. На самом деле все было очень сложно. Чехи, эмигранты, вот те, кто формировал эти добровольческие дружины, они рассчитывали, что из числа пленных удастся пополнить эти формирования, развернуть их в более крупные соединения. Но далеко не все стремились снова вернуться на фронт, поэтому создавали такие условия, чтобы чехи, пленные, сами изъявили желание записаться в эти добровольческие дружины. Но вот под Киевом был знаменитый Дарницкий лагерь. О нем как раз писали, что там находились преимущественно чехи. И представители чехословацких обществ, которые там бывали, вот если им кто-то отказал, что я не желаю воевать, они брали их на карандаш, составляли списки, передавали лагерной администрации с требованием, чтобы администрация ужесточила к ним отношения. То есть самые тяжелые работы, самый низкий паёк, и тем самым вот вынуждали их вступать в эти формирования. То есть были, конечно, добровольцы, в первую очередь интеллигенция чешская, а вот простые рабочие и крестьяне воевать не торопились.
Дать-то, может быть, опишем вот и быт так называемых концлагерей, да? Ну, это...
Ну, это ни в коем случае не подходит.
Но все-таки это именно концентрационный лагерь.
Не совсем.
Я бы сказал, это лагерь постоянного размещения, не более того. Таких лагерей у нас на территории губернии было 12 в каждом уездном городе. То есть, ну, кроме Перми, это Верхнемулинский лагерь его заменял. А так в каждом городе был такой вот лагерь, но он не похож совершенно на те лагеря, которые вот мы привыкли видеть в хронике Второй мировой войны.
Ну, вот это важно.
То есть никакой там колючки, такой вот, никаких вышек по углам, вот этих вот бараков по линейке. Пленных размещали как получится. Не было, ну, вот таких вот специально построенных бараков, просто есть какое-то жилье, военное ведомство пишется заявку местным властям, и земство арендует, как правило, жилые помещения у местных жителей. Но это могут быть и жилые дома, могут быть подсобные какие-то помещения, склады в том числе. Вот в Ирбите, например, павильоны выставочные, поскольку там регулярно ярмарка проводилась, знаменитая ирбитская, вот эти павильоны в свободное время могли быть заняты военнопленными. Кстати, одна из причин, почему в Ирбите было довольно много пленных. Их
было
количество,
где размещаться.
Да, в общем-то, где-то в пределах 3-4 тысяч обычно было. Например, в Ваханске пленных было очень мало. Ну, а в зависимости от времени, там где-то от 300-400 до 60 человек. Просто негде было жить, вот поэтому так старались их перебросить на какие-нибудь работы. Кроме вот таких вот лагерей, которые принадлежали военному ведомству и полностью находились под его контролем, были еще такие вот, как бы их называть-то, ну, назовем условно, лагпункты. Хотя этот термин тогда не употреблялся, конечно. Это места, где пленные находились на работах. Их согласно международному законодательству, можно было использовать, но только нижних чинов, на разных работах, которые не связаны с военным производством, направленным против их родины. Угу. Это считалось умаляющим честь военнослужащего, и поэтому запрещалось. Но на самом деле во время войны это все стороны нарушали, это правило, и наши противники, и наши союзники, и Россия в том числе. Опять же, вот прибывают, допустим, пленные на работы, ну, в Чермоз. Там, кстати, они находились, или в Палазну. Жилья никакого нет, то есть им выделяются какие-нибудь бараки, сараи, где они живут. Причем на заводских работах они используются главным образом неквалифицированных. Но для наших уральских заводов главное топливо даже в начале 20 века – это древесный уголь. То есть надо заготавливать его в первую очередь. Пленные отправляются в лесничество. Там жилья вообще никакого нет, летом шалаши, ну, а на зиму как получится. Даже вот есть рекомендации такие, какое жилье строить пленным, чтобы оно было дешевое, чтобы работодатель не тратил больших денег, ну, и в то же время люди как-то там могли еще существовать. Есть вот такие вот типовые землянки, рассчитанные на 100 человек, то есть вот выкапываются они в земле, сверху перекрывается деревянной крышей, двускатной. Дверь одна, в торце находится. Открывается она только наружу, соответственно, засов. И окна находятся только в районе вот этой самой двери, над ней размещаются. Больше никакого освещения такого там нет. Ну, если работодатель захочет, может, конечно, хоть керосиновые лампы поставить, но это деньги. Обычно либо лучинка, ну, либо, если удастся заработать, ну, кто-нибудь там свечку купит из пленных. Мебели чаще всего тоже нет. Например, как решали проблему со столами? Вот согласно этой же инструкции. Просто выкапывали яму, ров, такой вот замкнутый бублик. И вот, садясь на край этой ямы, пленные получали перед собой стол, тоже земляной. Так вот они должны были жить. Но, сами понимаете, зимой, когда температура градусов минус 20, минус 30, в этих жилищах было, мягко говоря, неуютно. Печки там в основном были железные. То есть тоже много типа тепла. Бужи. Да, тепла они много не давали. Прогорали, все, сразу же жилье остывает. Ну, и это вот так. Такое типичное именно жилье. Были варианты, видимо, еще и похуже, но были варианты и получше. И условия проживания в плену во многом зависели от того, какой статус человек имел до попадания в плен. То есть Россия – это общество еще такое сословное, поэтому если в плену оказался офицер, то есть человек, ну, скажем так, высшего сорта, к нему отношение одно. Если нижний чин, то уже совсем другое. Офицеров, например, нельзя было направить ни на какие работы, если только они сами, в общем-то, хотели где-то поработать, то есть дополнительную денежку заработать. Им выделялось содержание от казны, причем на уровне офицеров русской армии, имеющих соответствующий же чин. Кроме того, они имели право на получение посылок и денежных переводов из дома. Нижние чины тоже. Но часто эти посылки разворовывались, переводы тоже пропадали. Ну, а с офицерами такие курьезы случались крайне редко. Жили они, ну, как правило, в более-менее таких вот хороших домах. Им разрешалось иметь денщиков из числа пленных, ну, из расчета один денщик на четверых офицеров. Кроме того, они выходили в город. Правда, полагалось это делать под конвоем, но это правило часто нарушалось, особенно в маленьких городах. Так что сказать, чтобы у них жизнь была особо тяжелая, тем более, что до 17-го года у них и не было проблем с продуктами, ну, это, пожалуй, так, покривить душой. Тогда как вот нижним чинам приходилось очень и очень несладко.
А вот Мы говорим о Пермской губернии, которая была в то время в 2-2,5 раза больше, чем современный Пермский край.
Территория имеется в виду.
Да, и включала в свой состав всю современную Свердловскую область и ряд немножко других регионов. А вот если взять только западную часть Пермской губернии, современный Пермский край, можем ли мы сказать, ну, чтобы представить как-то, вот, исходя из современных реалий, сколько всего примерно у нас оказывается военнопленных?
Ну, вот, к сожалению, так вот подсчитать довольно сложно.
Такие приблизительные порядки, скажем.
Ну, даже приблизительно. Дело в том, что есть общие цифры, они публиковались в газетах, сколько пленных на территории всей Пермской губернии занято на работах. Допустим, вот по данным на 1 мая 2016 года, около 60 тысяч человек находятся на работах. Кроме того, часть пленных находится в лагерях, в распоряжении непосредственно военного ведомства. Постоянно тусуются военнопленные, они с одного вида работ переводятся на другие, причем рокировки происходят очень серьезные, межрегиональные. То есть, допустим, когда наступает сезон посевной или уборочной, то в губернии, которые считаются у нас хлебородными, пленных отправляют из разных регионов, в том числе их с Урала снимали, отправляли туда. Когда заканчиваются сельхозработы, их, наоборот, перебрасывают. Кроме того, у нас тоже сельхозработы, тоже были свои выезды, где неплохой урожай снимали. Туда тоже требовали пленных. И иногда получались довольно такие забавные случаи. Например, Пермская губерния затребовала пленных для сельхозработ. Прислали где-то тысяч, по-моему, 5 или 7. Взамен забрали 1015 в другие регионы. Смысл вот этих перевозок непонятен. То есть это расход денег, рабочего времени тех же самых пленных. Ну, а в результате почему-то отсюда людей вывезли больше, чем прибыло.
Давайте мы сейчас прервемся, затем вернемся в студию и продолжим.
Пермия. Земля дальняя.
Продолжается программа «Пермия. Земля дальняя». Мы говорим сегодня о военнопленных Первой мировой войны, которые здесь находились. Вот, в частности, мы начали немножко говорить и о быте. Ну, вы описывали, в частности, довольно-таки тяжелые условия проживания военнопленных нижних чинов. Да? Но вот, насколько я понимаю, там ведь не все так было плохо. Допустим, те же турки, насколько я помню, там у них даже какой-то оркестр был потом.
Нет, оркестр был не у турок. Оркестр был уже у австрийцев. Потому что...
Ну, как же австрийцы без оркестра? Это Вена, это Штраус.
Ну, точнее, это офицеры австро-венгерской армии, которые проживали в Мулах. Их в разное время количество, конечно, уже менялось, но в среднем более 100 человек. Поэтому они могли себе это позволить. У них и были деньги, и свободного времени было много, в отличие от рядовых солдат. Оркестр существовал. Есть фотографии у нас в музее, где запечатлен этот оркестр. Но он, конечно, небольшой по составу, но, тем не менее, люди могли себе позволить отдохнуть и поиграть, кто умеет, кто не умеет, послушать музыку в исполнении своих товарищей. Комплектовались библиотеки, такие же вот офицерские. Кроме того, их иногда приглашали участвовать в постановках. Но, в первую очередь, это касалось офицеров-славян. То есть местные дамы, но особенно если это какой-нибудь завод, сами понимаете, общество там небольшое, свежий человек – это всегда интересно. Вот, приглашают, не хотите ли вы принять участие в нашем домашнем спектакле? Ну, почему бы нет, интересно. Хотя подобное общение власти все-таки не одобряли. Если людям из общества главным образом ставили на вид, предупреждали, то простых граждан могли наказать, ну, допустим, с точки зрения человека, который пережил 40-е годы 20 века, наказания были смехотворные, но для тех, кто жил тогда, это довольно серьезно. Могли быть денежные штрафы, могло быть и тюремное заключение даже до 2 месяцев.
Угу.
Да, в те времена 2 месяца это достаточно серьезное наказание. Могу сказать, что за оскорбление его императорского величества полагалось наказание от 1 до 6 месяцев. Хотя, конечно, зная историю более позднего советского периода, это тоже кажется смехотворным. То есть человек высказался матерными словами об императоре, его вот могли в тюрьму на 2-3 месяца отправить за это. А представьте себе, если такой человек высказывает, например, о товарище Сталине.
Вы начали говорить, Дмитрий, об императоре. Мне как раз вспомнилась история с мухой и с портретом императора. И,
Гашек.
Может быть, есть смысл поговорить о знаменитых военнопленных. Но мы уже говорили про Иосифа Броса, Тита, будущий маршал Югославии. Вы сказали про Гашека. Насколько я понимаю, Гашек тоже здесь был.
Да, был. И, в принципе, почему-то остались у него воспоминания о плене Помойске не самые лучшие. Хотя, с другой стороны, он познакомился с русской культурой. Познакомился и с идеями впоследствии коммунистической партии. Ну, которые он, ну, может быть, не полностью, но во многом разделял.
А Ярослав Гашек был именно в Прикамье?
Да, некоторое время он здесь находился. Но поскольку пленных их все время перебрасывали с места на место, поэтому он здесь не задержался.
Но он не оставил каких-то воспоминаний?
Ну, честно говоря, я не встречал нигде упоминаний об этом.
То есть как-то прикамский след о нем.
Таких знаменитых будущих, может быть, политиков, может быть...
Ну, честно скажу, я специально вот этой темой не занимался, поэтому не могу ничего такого вот сказать. Увы, у нас как-то люди были в основном не особо знаменитые. Хотя по территории губернии в гражданскую войну пришли, конечно, персонажи очень колоритные, но чего стоит Радула Гайда, тоже бывший военнопленный, который дослужился до генеральского чина, уже, правда, в составе армии сибирской, армии Колчака, но, тем не менее, чем-то впоследствии на родине был генералом, даже военно-министром.
Ну, Гайда, он, собственно, в плену-то находился не в Прикамье.
Да.
К 17-му году он уже примерно год как состоял в рядах чехословацкого корпуса, то есть уже и статуса военнопленного у него не было. Вот. Ну и в Прикамье он оказался уже маститым генералом, а не скромным военнопленным фельдшером, по-моему, он был изначально в Австро-Венгерской армии.
Есть разные данные. Кто пишет, что фельдшер? Ну, это, видимо, те, кто Гайду недолюбливают. Те, кто, наоборот, его считают очень достойным человеком, пишут, что он был именно офицер в чине, по-моему, поручика. Тоже не могу ничего сказать определенного, поскольку... Опять же, с чехами я, к сожалению, вот на эту тему не общался. Их мнение не знаю. А в литературе у нас вот разные точки зрения встречаются.
Ну вот, говоря о пребывании все-таки в Прикамье именно военнопленных германской, австро-венгерской, турецкой армии, вот если брать именно территорию современного Пермского края, какие лагеря можно назвать наиболее крупными и значительными по численности?
Ну, по численности самые крупные из лагерей военного ведомства у нас это Соликамские, Верхнемулинские, ну, а потом уже идет, пожалуй, Оса, Кунгур.
А Чердынь?
А Чердынь, самый маленький лагерь – это Аханск, но я уже об этом говорил. В Чердыне, в общем-то, работ особых не было, поэтому там проживали офицеры или солдаты, не способные к труду.
А вот тип курорта.
Ну, самый курортом крупный, это не назовешь.
А самый крупный из, так скажем, лагерей, не относящихся к военному ведомству.
Ну, я затрудняюсь так вот четко сказать. Это, скорее всего, владение Строгановых, Бумерек Лазаревых и Демидовых. То есть, вот у них довольно много военнопленных было занято, у Лазаревых, по-моему, где-то не меньше 1500.
Это вы имеете в виду Кизел?
Кизел, Чермоз, ну и другие их предприятия. Кроме того, есть сведения, что пермские пушечные заводы использовали труд военнопленных. Данные вот есть такие, что там где-то около 900 человек находилось на работах. Правда, где они точно работали, не ясно. То есть, скорее всего, тоже где-то на подсобных работах. И не обязательно на территории именно самого завода. Хотя вот в 17 году точно есть информация такая, в газетах она проходит. Несколько бывших офицеров были приглашены для работы на завод. Они имели инженерные специальности, а завод, который нуждался в развитии производства, не мог нигде найти специалистов. И вот предложил пленным, они согласились, тем более, что жалование предложили солидное. Также пленных первоначально не планировалось допускать в цеха. То есть они должны были только вот, заготавливать топливо, заниматься погрузочными работами, работать в шахтах. Но не хватало квалифицированных рабочих, и стали выявлять, есть ли такие специалисты среди пленных, и, соответственно, уже их направлять на работу на прямое производство. Если раньше в цехах были только русские мастеровые, то к 17-му году, в общем, где-то уже 15 местами и 25-30% всех рабочих в цехах – это уже военнопленные.
Ну вот смотрите, если брать культурную ситуацию, на территории Прикамья оказывается много военнопленных и в том числе достаточно много офицеров. Если в Перми офицерское общество это достаточно знакомое и привычное, своих офицеров было достаточно много всегда в Перми, то если мы берем уездные города, то там офицеров всегда было очень мало. А тут оказывается достаточно много, пусть и иностранцев, но все-таки это офицеры, это соответствующий статус, это соответствующее поведение, и наверняка местное уездное общество должно было испытывать к ним какой-то особый интерес. Может быть, даже возникали романы, браки, может быть.
Но вот о романах среди офицеров и представителей местного общества я ничего сказать не могу. Об этом как-то не писали. А вот романы между военнопленными
и
простыми горожанками, вот таких историй довольно много. В принципе, вот можно... Сейчас вот я в своих шпаргалках посмотрю. Есть несколько таких очень любопытных случаев.
Так... То есть, такие романы возникали и задокументированы применительно вот к, скажем, нижним чинам и там, к простым крестьянкам.
Ну, вот так вот, навскидку, что приходит в голову. Эту историю я просто запомнил, когда в свое время наткнулся в архиве. Дело о побеге военнопленного Николая Войко. Ну, славянин. Он бежал с работ. Это, по-моему, где-то весна 16-го года. Находился в одном из лесничеств. Дается его описание. Высокий, темноволосый, с усами, стройный. Возраст где-то 25-26 лет.
И, исчерпывающее описание.
Да, и ориентировка, куда он мог бежать. Со слов своих товарищей по лагерю, он рассказывал, что был вот на сельхозработах в одной деревне у солдатки, с которой у него возникли теплые чувства, и он все мечтал вернуться туда. Поэтому рекомендация поискать именно вот по этому адресу.
Ничего себе, товарищи, сдали, получается.
Ну,
а может, наоборот, по ложному следу направили?
Может быть. Во всяком случае, это не единственная такая история.
А вот, может быть, задокументированы какие-то были истории, в том числе, может быть, даже браки заключались?
Браки, да, заключались. Если первоначально это считалось чем-то недопустимым, то уже во второй половине 16-го года выходят документы, адресованные местным властям, то есть военное министерство их составило, что пленным славянам, особенно тем, которые подали заявление о переходе в российское подданство, разрешаются браки с гражданками Российской империи. Если они пока еще не подали, допустим, это прошение, но, тем не менее, у них вот возникли такие обстоятельства. Это так завуалировано,
вообще, ну,
называют некоторые, да, вот такие вот интимные подробности опускали в документах, но тем не менее, что вот если вдруг...
возникают особые обстоятельства.
Да, возникают такие вот обстоятельства, то можно разрешить браки. Причем сначала писали это только относительно славян, потом вообще распространили на всех военнопленных. То есть, не скажу, что это было массовым явлением, но такие истории случались. В тех же верхних мулах среди местных жителей рассказывали, по крайней мере, о двух пленных, которые женились на местных крестьянках и остались в мулах.
И всю жизнь прожили потом
да.
в мулах.
Да. Ну вот в литературе тоже упоминается немец, который находился в Верхотурском уезде, тоже женился. Семья у него здесь вот в России. Ну, правда, к сожалению, его происхождение подвело его уже во Вторую мировую войну. Был арестован и расстрелян. Хотя реально никакой вины за ним, конечно, не было. Потому что вступить в какие-то отношения со шпионами германскими, ну, у него не было просто ни малейшей возможности.
И если мы сейчас уже говорим о почти завершении войны, да, и тут как раз у нас подоспела революция, каким образом возвращались уже, если возвращались?
Ну, с возвращением...
Тут уже как раз, наверное, вот в связи с тем этим государственным переворотом возникли проблемы.
Ну, сначала самый простой способ возвращения – это побег. Таких побегов на территории всей империи за первые годы войны до февральской революции насчитывалось примерно 5,5 тысяч.
А вообще, учитывая условия содержания, когда не бежал, наверное, тот, кто не хотел, в принципе, при желании любой мог попытаться бежать?
При желании, конечно, мог попытаться. Другое дело, что шансов было очень мало.
А вот 5,5 тысяч – это имеется в виду удачных побегов?
Нет, вообще.
Вообще? Фактов да. побега?
Среди них, видимо, и наш Войко.
Да. А сколько удачных было?
А вот это неизвестно. Из Сибири, например, пленные бежали на территорию Китая. Там уже можно было попытаться добраться до консульства своей страны и тогда уже вернуться на родину. Хотя тоже далеко не все побеги были успешны, поскольку там и казаки в приграничной зоне могли перехватить, тем более, что за поимку пленных выплачивали премиальные. То же самое и у нас. Ну, с Урала бежать куда-либо очень сложно.
Ну да, тут слишком как далеко. В ревизоре во все стороны хоть 3 года скачи, ни до какого государства не доскачешь.
Тем не менее, попытки были, и некоторые даже успешные, но это удавалось главным образом либо славянам, либо тем из германцев, кто знал хорошо русский язык. Они могли переодеться и так вот в штатской одежде, пользуясь знанием языка, постепенно добираться до линии фронта. Хотя это было, конечно, очень затруднительно. И проблема, опять же, нехватки средств наличных. Поэтому часто бежали именно офицеры. То есть, у них были деньги. У них был стимул. То есть, они патриоты своей родины, как правило. То есть, люди высокообразованные. Ну, по сравнению, по крайней мере, с рядовыми. И, опять же, как люди образованные могли либо знать язык противника, либо достаточно хорошо его освоить в не очень продолжительное время.
Ну, то есть, случаев побега все-таки можем сказать, что было совсем немного, ну, учитывая количество
немного, конечно. А кроме того, пленного могли передать в родной стране просто в процессе взаимного обмена. Менялись, как правило, инвалидами. То есть, если человек уже не может приносить пользу государству, которое взял в плен, то, соответственно, поступало предложение через Международный Красный Крест, а давайте поменяемся, мы вам своих, вернее, в общем, ваших инвалидов вернем, вы наших. И такие обмены проводились регулярно. Кстати, даже была такая рекомендация вот этих вот бывших военнопленных, кто таким образом вернулся на родину, принимать на работу в качестве конвоиров.
Как уже опытных, да?
Да. И в ряде случаев для тех, кто оказался в их власти, это было очень печально. То есть, если с кем-то в плену обращались жестоко, то он отыгрывался на подчиненных ему пленных. Если в плену с ним обращались гуманно, то и он, соответственно, вел себя вполне себе так как разумный человек, то есть не бил, не орал, не пользовался властью, а так более-менее четко требовал исполнения обязанностей, но при этом не превышал полномочий.
А вот после февраля 2017 года, когда начинаются у нас всякие безобразия, и ситуация с пленными тоже начинает как-то меняться?
Побегов стало гораздо больше. Бежали, в первую очередь, конечно, те, кто в западных губерниях находился, но и у нас побегов было много, причем побеги стали массовые. Если раньше бежали один, но редко два человека, то тут уже могли бежать по 10-15, а то и более человек одновременно. Бежали, как правило, с работ, поскольку там надзора было меньше, и хоть и полагалось, чтобы на каждую сотню пленных было не менее 5 стражников, но вы представляете, вот на лесной делянке они работают на расстоянии минимум метров 10-15 друг от друга, поэтому конвоир не может просто уследить за всеми одновременно. Так что шанс бежать есть. Другое дело, получится добраться до места или нет, это неизвестно. Потом, когда уже власть взяли большевики и был заключен мирный договор, должны были начать размен военнопленными. Но немцы были в этом заинтересованы ничуть не меньше России, даже скорее больше. То есть, во-первых, можно было избавиться от лишних ртов. В Германии продовольственный кризис был гораздо острее, чем в России.
Мы это знаем по роману Ремарка «На Западном фронте без перемен», как там, в Германии, жили военнопленные.
То есть, прокормить такую ораву пленных, а в плену было около 2 миллионов русских солдат, было трудно. Поэтому представилась возможность, от них стали избавляться. И эшелоны с запада, они шли достаточно активно, а вот эшелоны с востока шли медленнее. И причина главным образом в том, что страна переживает вот такой вот период, когда все рушится, не работают железные дороги, и пленных, вот если, допустим, здесь вот на Урале, их собрали вместе в лагеря, погрузили вот в эшелоны. Планировалось эшелоны по 1400 человек грузить и отправлять раз в неделю, по крайней мере. Но как этот эшелон вот с Урала дойдет до Москвы, и главное, как он потом из Москвы дойдет до территории, которую занимают германские войска, это уже неизвестно. Поэтому эвакуация растянулась на многие-многие годы. Ну, а в ходе гражданской войны она практически прекратилась. То есть, кто-то вот на свой страх и риск пробирался на родину. Кстати, далеко не все еще и хотели на эту родину попасть. Я не назвал еще одну причину, почему германцы активно согласились на размен пленными.
Им хотелось в строй их поставить,
конечно,
вернуть Западный фронт.
Им нужна была живая сила, а это дополнительно, по крайней мере, 2-3 дивизии, а может быть и больше. То есть, если их немножко подлечить, слегка подкормить, а там на Западе такая ситуация, что, кажется, вот еще один батальон, и фронт рухнет. Поэтому они, конечно, рассчитывали на эту помощь, а пленные, в свою очередь, наоборот, на фронт не торопились. Им и в России было не так уж плохо, чтобы лезть под французские или английские снаряды.
Насколько я понимаю, уже завершая нашу программу, вот эти самые эшелоны, идущие, правда, в данном случае, не с военнопленными, а с чехами, которые должны были передвигаться через Владивосток, и с венграми, которые передвигались на запад. Вот они и стали, столкновение этих двух эшелонов, может быть, стало некой такой точкой, с которой началась, собственно, гражданская война в России. Но это уже, наверное, совсем другая история. Есть одна из версий.
По крайней мере, что вот у нас на Востоке было четко заметно, что военнопленные бывшие, к кому в Российской империи относились как к союзникам, они часто сражались на стороне белых армий. И наоборот, те, кто считался врагом России, то есть немцы-мадьяры, они вступали именно в красные части. И, кстати, тоже отмечалось неоднократно, что чехи по ходу следования в Сибирь часто совершали нападения на мадьяр. В то время как мадьяры, которых в Сибири было больше, чем чехов, гнобили несчастных чехов, которые находились в их распоряжении. И в гражданскую войну, вот самый такой вот яркий пример – это станция Кын, где 7 августа 1918 года как раз сошлись в бою солдаты 3-го полка чехословацкой армии и бойцы интернационального батальона Ференца Мюниха. Вот там было жесткое кровопролитие, причем сначала были захвачены чешские разведчики, которых достаточно жестоко убили венгры, а потом зато чехи, одержав победу в бою, уничтожили всех попавшихся в плен венгров.
Ну, это уже совсем другая история, на этом завершаем. Большое, огромное вам спасибо. Вернемся в эту студию через неделю.
До свидания.
До свидания.